Maitre. Maitre. Говорится о мудрости, пребывающей в омраченном уме. Эти же строчки вы найдете в восхвалении Харамадату. Во время первого колеса учения, поворота колеса учения, были преподаны четыре благородные истины, которые составили основу буддизма. При втором повороте колеса учения была преподана сутра Праджня Парамита. Был преподан высший смысл, высшая природа прекращения страданий. При втором повороте колеса учения был объяснен подлинный способ существования всех явлений. Также был преподан подлинный путь. И, наконец, при третьем повороте колеса учений акцент ставился на субъективном уме, который постигает пустоту. Ум ясного света, субъективный ум. Третий поворот колеса учения заложил основу для тантры. Утана Ринпоче говорил, что эти три поворота колеса учения были предназначены для того, чтобы постепенно подвести практикующих к освоению тантры. Это подобно восхождению на гору, когда мы добираемся постепенно до ее вершины. Сначала первый поворот колеса учения, когда мы получаем основу буддизма, основную структуру, затем второй поворот колеса учения, акцент ставится на пустоте, и, наконец, третий акцент ставится на субъективном уме, постигающем пустоту. И затем тантра, которая позволяет осознать более тонкие уровни сознания, ум ясного света. Кульминацией является изложение тончайшего ума ясного света, как это преподается в высшей йога-тантре. Итак, первый поворот колеса учения — это сама основа буддизма. Истина о страдании, истина об источнике страдания, о прекращении страдания, о пути. Их порядок связан с нашим восприятием. Есть причинный порядок. Сначала источник страдания, потом истина страданий. Сначала путь, а затем прекращение страданий. Вот это причинный порядок четырех благородных истин. Однако во время непосредственного поворота колеса учения истины были преподаны не в таком порядке. Мы изучаем четыре благородные истины не для того, чтобы сдать какой-то экзамен, но потому что у нас есть ум, потому что мы обладаем чувствами, ощущениями, и мы не хотим страданий, мы желаем счастья. Это наши природные, врожденные желания, которые есть даже у животных. Почему это так? Мы можем ответить, что это так по закону природы. Мы не хотим страдать, мы хотим счастья.
Так, я вот,
Все эти страдания не созданы Богом. Они не проявляются беспричинно. Они не возникли из какого-то первопричинного фактора, из какой-то постоянно существующей причины. Это то, что абсолютно ясно. Даже животные способны различать, что является счастьем, а что является страданием. Птицы заботятся о своем потомстве. Заботятся о птенцах, приносят им червячков, стараются защитить свое потомство. У некоторых птиц нет каких-то особенных гнезд. Они используют подручные материалы. Они берут травинки, веточки. И хотя они достаточно невежественные существа, тем не менее, птицы способны создавать гнезда для своего потомства, заботиться о нем. Если бы не было причин и условий, то мы не могли бы никак объяснить такое поведение птиц. Безусловно, на то есть причины и условия. Если бы в основе таких действий лежала бы постоянная причина, то мы пришли бы к абсурду, если бы мы стали пытаться логически это доказать. Невозможно доказать, что явления возникают беспричинно или что они порождены постоянно существующей причиной. Что касается атеистических религий, они, безусловно, очень полезны тем людям, которые их практикуют. Кармакерти говорил, если бы вы утверждали, что все сотворено Богом, то тогда мы должны были сказать, что и все страдания в мире также породил Господь. Господь, которого называют исполненным любви, состраданием. Это довольно абсурдное утверждение, что страдания, которые претерпевают живые существа, сотворены любящим Богом. Если вы очень внимательно рассмотрите подобные утверждения, то вы найдете их абсурдными с логической точки зрения. Именно поэтому Будда утверждал, что все явления счастья и страдания возникают из соответствующих причин и условий. Внешние причины и условия, которые даруют нам счастье и страдания, в свою очередь, также зависят от каких-то других условий и причин. Поскольку все счастье, все страдания имеют свои причины, то если мы хотим избавиться от столь нежеланного для нас страдания, то нам нужно избавиться от причин, которые приводят нас к страданиям. Что касается счастья, нам нужно провести исследование. Нам нужно понять, действительно ли возможно подлинное прекращение страданий или же нет. Все мы не хотим страдать, и все мы хотим счастья. Но у нас есть страдания, и эти страдания порождены нашим неведением. Это совершенно ясно. Мы не хотим страданий, но мы совершаем разнообразные действия, которые служат причинами для будущего страдания. Из-за своей близорукости мы испытываем желание, испытываем ненависть. Именно поэтому буддизм говорит о том, что наши страдания берут начало в неведении. И это учение является весьма значимым. Если вы думаете в этом ключе, то у нас есть источник страданий, который составляет карма и омрачающие эмоции. В основе всего этого лежит неведение. Нам нужно осознать, что такое неведение, для того, чтобы избавиться от него. Основополагающее неведение — это то, что не позволяет нам постигать подлинную природу всех явлений. Именно поэтому в текстах Мадхьямаки говорится о двух видах истины — об относительной истине и истине, как она представляется нам на первый взгляд, и абсолютной истине или окончательной истине. Для того, чтобы понять, что такое основополагающее неведение, нам нужно понять подлинную природу всех явлений, их истинный способ существования. Когда вы поймете природу всех вещей, то вы зададите себе вопрос, каким образом явления представляются нам, как ли они представляются нам, как они на самом деле нам, на самом деле существуют. Если мы хотим уничтожить неправильный взгляд на вещи, нам необходимо применить соответствующие противоядия. Все омрачения ума носят временный характер, а подлинная природа ума — это ясный свет. Поэтому омрачения не являются самосущей природы сознания, неотъемлемой природы сознания. Когда вы осознаете это, вы приходите к выводу, что прекращение омрачающих эмоций возможно. Истинное прекращение — это состояние, когда вы искоренили все омрачающие эмоции, все неправильные концепции. Эти неправильные концепции мы искореняем посредством правильного постижения природы всех вещей. Когда две противодействующие вещи вступают в контакт, то более сильная из них способна одолеть более слабую. Это распространяется и на внешний мир явлений. Это распространяется и на внутренний мир. Если мы хотим победить неведение, искаженное восприятие действительности, нам нужно прилагать усилия. Нам нужно усердствовать в обретении знаний. Изучая алфавит, мы избавляемся от неведения, связанного с незнанием алфавита. Это неведение невозможно покорить, устранить посредством принятия каких-либо лекарств или какими-либо физическими упражнениями. Такое неведение преодолевается посредством обучения. В пространстве своего ума мы должны заметить неправильные представления. И мы должны заменить эти неправильные представления правильными. Правильный взгляд на вещи способен победить искаженное восприятие. Когда вы понимаете это, то вы приходите к пониманию, что истинное прекращение страданий возможно, и есть путь, приводящий к этому состоянию. Чтобы понять две последних истины, истину о прекращении, истину о пути, вам нужно сначала осознать первые две истины. Вам нужно осознать две истины. Вам нужно понять, что две истины обладают одной и той же природой, но они отличаются лишь на концептуальном уровне. Конечно, в буддийских, не буддийских традициях также говорят о двух истинах, относительной и абсолютной. Чтобы понимать две истины, нужно разобраться с причинностью. Обычно я говорю, если люди спросят вас, что такое буддизм, то здесь есть две категории. Поведение и воззрение. Поведение у буддистов основано на ненасилии, а воззрение основано на постижении взаимозависимого возникновения, взаимозависимости. Когда мы говорим о ненасилии, о непричинении зла другим существам, то мы придерживаемся такого поведения не из страха, не потому, что мы опасаемся чего-то. Вы не бьете, например, Гандантрипу не потому, что вы опасаетесь низших миров. Когда у вас есть истинный альтруизм, и именно такой альтруизм лежит в основе вашего добродетельного поведения, тогда это подлинное ненасилие. Когда ваше сердце преисполнено любви и сострадания, то для вас естественно не причинять вреда. И тем самым вы отвращаетесь от путей, которые приводят вас к перерождению в низших мирах. И так вы прокладываете себе путь к перерождению в высших мирах. Альтруизм подобен лекарству, которое одно способно исцелять сотни различных болезней. Мы воздерживаемся от неблагих деяний на основе сострадания. Это подлинная практика сострадания, подлинная практика ненасилия. Именно поэтому мы говорим, что в основе поведения в буддийском учении лежит сострадание. Мы воздерживаемся от негативных поступков не потому, что мы верим в Бога Творца и опасаемся Его. Мы воздерживаемся от негативных деяний в силу того, что понимаем закон причинно-следственной связи. Если мы совершаем неблагое деяние, то когда созревает результат, мы также будем страдать. А если на уровне заложения причины мы совершаем благое деяние, то и на уровне результата мы также получим благой результат. Следуя этой логике, мы придерживаемся ненасилия. Итак, на уровне поведения буддизм требует воздерживаться от насилия, на уровне воззрения понимать взаимозависимое возникновение. В традиции Мадхьямика вы можете найти очень глубокое постижение взаимозависимости. Первое – зависимость целого от частей. И второе – взаимозависимость, в основе которой лежит ментальное обозначение. Причины и условия, в свою очередь, зависят от других факторов. Все взаимозависимо. То, что является целым, состоит из составных частей. Когда вы глубже постигаете взаимозависимое возникновение, то вы подходите к пониманию взаимозависимого возникновения на основе ментального обозначения. Вы понимаете, что все окружающие нас, все явления — это всего лишь ментальные обозначения, всего лишь концепции. Разумеется, есть названия, которые связаны с теми или иными явлениями. Если бы явления существовали сами по себе, объективно, тогда мы не могли бы сказать, что явления представляют собой не более чем ментальные обозначения. Если бы вещи обладали объективным существованием, то Будда не смог бы сказать, что форма есть пустота. Потому что в этом случае, проведя соответствующее исследование, мы могли бы обнаружить такие реально существующие вещи.
Итак,
вещи существуют лишь номинально. Что касается зависимости от ментальных обозначений, с одной стороны, у нас есть причинный уровень, это зависимость причины от следствия. И во-вторых, у нас есть зависимость от ментальных обозначений. Сначала мы поговорим о причинности, о зависимости от причинности. Это напрямую связано с законом причинно-следственной связи, с кармой. Поскольку мы не желаем страданий, то следуя этой логике, мы должны избегать неблагих деяний. А поскольку мы хотим счастья, мы должны порождать причины достижения счастья, то есть совершать благие деяния. Если опуститься еще глубже, то отношение между причиной и следствием следующее. Конечно, мы понимаем, что следствие связано с причинами. Если говорить о причине, то любая причина порождается в результате предшествующих причин и условий, то есть она сама по себе является следствием. Если смотреть глубже, то выясняется, что сама причина также связана с результатом. Конечно, результат не порождает причину, но мы можем говорить о существовании причины только в силу того, что существует следствие. В этом смысле причина связана с следствием. Она зависит от следствия. Однако нам представляется все совсем по-другому. Мы не думаем, что явления представляют собой не более чем ментальные обозначения. Нам кажется, что явления существуют сами по себе. И это и есть неведение, и это и есть неправильное восприятие действительности. Когда мы видим, что явление всего лишь ментальное обозначение, то тогда нам удается победить неведение. Отталкиваясь от постижения причинности, мы можем порождать причины для последующих благих перерождений. Отталкиваясь от постижения взаимозависимой природы вещей более глубокого уровня, мы можем приступить к практикам, которые приводят нас к освобождению. Взаимозависимость или взаимозависимое возникновение – это учение, которое является уникальным. Оно встречается только в буддизме. Когда вы понимаете важность постижения взаимозависимого возникновения, то, как говорил Лама Цзанкапа в своем восхвалении взаимозависимого возникновения, вы постигнете, что Будда был удивительным учителем, потому что он учил, исходя из своего собственного духовного опыта. И тогда у вас породится вера в Будду, в основе которой будет лежать понимание. Суть буддизма сводится к следующему. На уровне поведения, не насилие, на уровне воззрения, взаимозависимое возникновение. Монахи, конечно, понимают то, что я говорю, а вот вы, миряне, понимаете, узнали ли вы что-нибудь новое для себя? В особенности я обращаюсь к вам, тибетцам, которые живут в Тибете, которые пришли из Тибета. У вас нет возможности слушать обширные учения. Так много ограничений лагается на духовную практику в Тибете. Вы понимаете то, что я говорю? Когда вы вернетесь в Тибет, сможете ли вы передать другим, что основа буддизма составляет поведение, которым является ненасилие и воззрение, которым является пустота или взаимозависимое возникновение. Если вы этого не поймете, то вернетесь и расскажете другим, ну, что вы такое там объясняли. Китайцы испытывают очень большую преданность Будде Амитабхе. Они много возносят молитв этому Будде. Однако за этими восхвалениями часто не стоит никакой философской основы. Они не могут объяснить это. То же самое распространяется и на жителей Гималайского региона. Они много читают молитв, но не знают, что за ними стоит. Я часто говорю людям, что мы, буддисты, должны быть буддистами 21-го столетия. Сейчас мы живем в 21-м столетии. Нам нужно взращивать в себе веру, в основе которой лежит размышление. Наша вера должна порождаться знаниями, которые мы обретаем. Примерно неделю назад я встретился с одним тибетцем, который побывал на родине в Тибете. Он посетил монастырь, в котором проводятся тантрические ритуалы. И однажды, когда школьник спросил монахов, каковы 12 деяний Будды, ни один из монахов не смог ответить на этот вопрос. И один из монахов этому человеку. Нам было очень стыдно, когда школьник спросил нас, каковы 12 деяний Будды, мы ничего не смогли ответить. Из этого он сделал вывод, что изучать дхарму необходимо, а не только изучать тантрические ритуалы. И есть еще одна история. История о монахе, который пришел из Тибета, он учился в монастыре, закончил обучение в монастыре, вернулся в Тибет, в свой местный монастырь, и стал давать там учения. Один из старших монахов сказал ему: «Этот монастырь не для преподавания философии. Мы здесь читаем пуджи для семей. Ни одна из семей в этом регионе не приглашала монахов, чтобы проводить диспут. Нас приглашают только для того, чтобы читать ритуалы. Еще не нашлось ни одной семьи, которая бы хотела, чтобы ради нее провели философский диспут. Но любая семья хочет ритуалов, а потому нет никакого смысла изучать философские тексты». Так сказал этот пожилой монах. И этот монах не смог оставаться там, в этом монастыре. Он вернулся обратно в Индию. Примерно 40 лет тому назад во многих монастырях мы начали изучение диспутов и изучение философских трактатов. монастырь Намкьял, личный монастырь Его Святейшества Далай-Ламы, также начал программу изучения философских диспутов и буддийских трактатов. Хотя этот монастырь является тантрическим. Я слышал, что молодое поколение тибетцев начинает проявлять все более и более глубокий интерес к изучению дхармы, и это превосходно. В Тибете были величайшие учителя, которых называли шестью украшениями. Но у людей обычных, у широкой публики не было глубоких знаний. Не было глубокого постижения дхармы. Поэтому очень важно, чтобы мы изучали буддийскую дхарму, чтобы мы изучали философские диспуты и логику. Даже в тибетских школах в наши дни мы сейчас ввели подобные программы изучения буддийской философии. Я постоянно делаю упор, что даже для широкой публики, даже для мирян, изучение логики, изучение буддийских трактатов имеет большое значение. В Ладакхе и в других местах Гималайского региона этот интерес к буддийской дхарме, к изучению буддийской дхармы сейчас растет. Сейчас здесь собралось очень много буддистов-мирян, включая китайских буддистов-мирян, чья традиционная религия – буддизм, а также здесь есть западные люди, чья традиционная религия не является буддизмом, но у вас есть большие возможности для изучения дхармы. Я хочу призвать всех вас сегодня практиковать буддийскую дхарму. Буддизм — это то, что вы должны изучать. Буддизм практикуется на основе изучения дхармы. И если вы практикуете буддизм только на уровне зачитывание вдохновенных молитв, то вы должны понимать, что это побочный эффект, это не главное. Главным является постижение, изучение дхармы. Это главное. Для того, чтобы изучать буддийскую дхарму, вам нужно задействовать свой интеллект, свои умственные способности. Омрачение, неправильные представления, которые есть у нас, мы можем победить их только посредством взращивания постижения. Поэтому нельзя довольствоваться молитвами, ритуалами, которые мы так часто проводим. Я хочу попросить вас, пожалуйста, глубоко изучайте дхарму, подношение чая. Взаимозависимое возникновение или взаимозависимость. Это основа учения
Будды.
Мы переходим к изучению текста Нагарджуны, который называется «Восхваление запредельного» или в русском переводе называется «Гимн преодолевшему сансару». В русском переводе мы будем опираться на текст перевод Бориса Загуменова.
Но English translation, either Chinese translation.
Ты знаешь, есть лишь тканки. Нет никаких существ. Я не встречался никакой комментарий к этому тексту. Я объясню вам его достаточно грубо. Под выражением «лишь сканки» подразумевается, что нет никакого «я», которое бы существовало отдельно от сканк, отдельно от совокупности. «Я» существует лишь в зависимости от сканк. Нет унитарного, автономно существующего, независимого «я». Нет самодостаточного, независимого «я». Ты знаешь, есть лишь скандхи, нет никаких существ, и все же великий Муни, ради существ ты претерпевал величайшие муки. О, мудрый, мудрым ты ясно показал, что скандхи подобны наваждению, миражу, граду Гандхаров и сновидению. В сутре сердца говорится, что даже пять сканг необходимо понимать как. Как пустые, то есть как лишенные самобытия. Я или личность являются пустыми, поскольку они существуют лишь с опорой на эти сканки, лишь в зависимости от сканк. Что же такое эти сканки? В некоторых философских традициях говорится, что я существует субстанционально, а сканки нет. Итак, даже скандхи пустые, лишены самобытия, они подобны рожу, граду Гандхарву, сновидению. Они порождаются причиной, нет ее, нет и их. Разве ты не постиг ясно, что они словно отражение луны в озере? Четвертая строфа. Сначала здесь преподается бессамостность личности, а затем бессамостность явлений. То, что зависит от других факторов, не может существовать само по себе. Потому что они не могут существовать без факторов, от которых они зависят. Их невозможно отыскать вне взаимоотношений с теми факторами, от которых они зависят. Это показывает нам ясно, что все явления взаимозависимы и лишены независимого существования. Однако нашему взору они предстают как обладающие независимым бытием. Поэтому в тексте говорится, разве ты не постиг ясно, что они словно отражение луны в озере? Пятая строфа. Элементы не воспринимаются зрением. Каким же образом зримое состоит из них? Так говоря о форме, ты отвергаешь веру в реальность формы. Здесь проводится различие между первичными и вторичными элементами. Без великих элементов, первичных элементов, невозможно существование вторичных элементов. Шестое. Ощущение не существует для ощущаемого. Значит, оно лишено «я». Здесь обсуждается ощущение. Когда мы говорим об ощущении, то мы также упоминаем о том, что ощущает. Есть некий агент, есть некий посредник, который воспринимает ощущение, который ощущает. Поскольку есть то, что можно ощущать, возникает ощущение. Поскольку есть ощущение, мы можем говорить о том, что есть и ощущаемое. Субъект действия зависит от действия, действие зависит от субъекта действия. Нет действия, которое бы существовало отдельно от субъекта действия, и наоборот. То есть они взаимозависимы. Здесь мы утверждаем, что ощущаемое также лишено взаимозависимого возникновения. Если бы имя понятия и его объект не отличались друг от друга, то рот говорящего сгорел бы от слова «огонь». Если бы у слова «огонь» не было бы объекта, к которому это слово привязано, то тогда мы могли бы абсурдно утверждать, что при произнесении слова «огонь» рот говорящего сгорел бы.